5. Джордж Армстронг Кастер.
Офицер, военачальник армии США во время Гражданской и Индейской войн. Славу он обрел после гибели во время сражения с индейцами, вошедшего в историю США как сражение на Литл Биг Хорне.
Либби, моя дорогая Либби, моя дражайшая Либби, любимая моя Либби, моя жизнь, мое все. Моя Либби, ты нужна мне, моя дорогая девочка. Я лежал тут в темноте, думая о том, что было 5 недель назад, 17 мая. Неужели всего 5 недель назад? Когда я вывел полк из форта Авраам Линкольн в эту экспедицию. Ты помнишь, моя дорогая, что утро перед восходом было холодным и туманным? Я накормил людей галетами и беконом. Именно этим они должны были питаться в течение следующего месяца, пока мы будем в пути. Потом мы с генералом Терри провели колонну сквозь рассеивающийся туман в форт. Ты всегда говорила мне, любимая, что у тебя вызывает недоумение, почему наши пограничные форты не обнесены стенами. А потом по плацу колоннами по 4, чтобы поднять настроение обеспокоенных жен, семей и остающихся солдат. Но ты тогда не осталась в форту, моя дорогая девочка, моя возлюбленная. Другим офицерам пришлось попрощаться со своими семьями в форту, но ты в тот день поехала с нами, вместе с моей сестрой Магги и племянницей Эммой. Ты помнишь, когда мы проезжали Садс-Роу, где квартируют женатые солдаты, все женщины поднимали своих плачущих сосунков, младенцев и даже ребят постарше. Это навело меня на мысль о триумфах, которые устраивались римским полководцем, возвращавшимся с победой. Только в нашем случае все было до странности вывернуто наизнанку. Еще до сражения жены абсолютно здоровых солдат решили, что они стали вдовами, и смотрели на своих детей, как на сирот. В тот день у нас в строю было больше 700 солдат, 31 офицер, большинство из которых ехали в одной группе с тобой, со мной, Магги и Эммой. 45 разведчиков и проводников, а еще нам были приданы 3 роты с артиллерийской батареей из 4 орудий, которая в те первые дни шла в арьергарде. Да, вероятно, мне не следовало отказываться от 2 батарей пулеметов Гатлинга. Терри предлагал мне взять их, но ты ведь помнишь, моя дорогая, как эти треклятые пулеметы замедляли наше продвижение в прошлых походах. Они редко утягивали за собой в пропасть солдат и лошадей, когда приходилось идти по кромкам оврагов или ущелий. Хорошее кавалерийское подразделение отправляется в поход налегке. Нет, если мне придется делать это еще раз, я все равно не возьму пулеметов Гатлинга. Какое великолепное зрелище, наверное, являл собой в то утро наш полк с его сопровождением. Колонна растянулась более чем на 2 мили. Я знаю, что полковой оркестр играл девушку, которую я оставил, уходя в поход, и Гэри Оуэна. Я всю войну любил эту песню, хотя, признаюсь, дорогая, что в последние годы стал уставать от нее. Но мы с тобой не могли расслышать музыку из-за стука копыт, грохота 150 телег и постоянного мычания стада коров, которые мы взяли с собой.
Прозвище 7-го кавалерийского полка Гэри Оуэн по известной ирландской мелодии, под которую танцуют квикстеп. Эта мелодия была принята в 7-м кавалерийском как походный марш.
Это не имело значения. Ничто не имеет значения, кроме того, что случилось на 13-й миле, когда тебе пришло время поворачивать назад и возвращаться в форт. Ты помнишь? Я знаю, что помнишь, любимая. Меня здесь из моей холодной дремоты вывели воспоминания о том моменте. Наша группа, включая Магги, Эмму, моего ординарца рядового Бёркхэма и старый фургон нашего казначея с небольшим сопровождением, ехала в полумиле за колонной, чтобы мы могли попрощаться. Ты удивила меня, спрыгнув с коня и предложив нам, только нам вдвоем, пройтись до ивовой рощи у берега реки. Кроме этих высоких деревьев и кустов, вокруг на много миль в сторону форта и далеко вперед не было ничего, только голая прерия. Мы отошли меньше, чем на 50 ярдов от Бёркхэма, фургона и других женщин, когда ты неожиданно обняла меня и страстно поцеловала. Ты сняла с меня фуражку и, улыбаясь, провела рукой по моим коротко стриженным волосам. Ты не обошла вниманием то, что всегда называла твои прекрасные локоны. Потом ты прижала ладонь к моему животу ниже пряжки и принялась гладить.
«Либи»,
— сказал я, оглядываясь через плечо в ту сторону, где сквозь заросли ив все еще видны были головы Эммы и Маги, потому что они так и не спешивались. «Тсс», — сказала ты. Потом ты опустилась на колени, но сначала, я помню это четко, сбросила с себя юбку. На тебе в тот день была моя любимая, синяя, с маленькими шелковыми цветочками. А за ней нижнюю, чтобы не запачкать их влажной травой. А потом ты расстегнула мою ширинку.
«Либи!»
Но больше я не мог произнести ни слова, моя дорогая, потому что ты взяла меня своими нежными ручками, а потом в рот, и я забыл Бёркхэм, ожидающий меня фургон, забыл моих сестру и племянницу, забыл даже 700 солдат, 150 телег и сотню коров, забыл весь полк, удалявшийся теперь от меня. Я забыл обо всем, кроме твоих ласкающих рук, теплоты твоего рта, движений твоих губ и языка. Я закинул назад голову, но глаз не закрывал. Голубые небеса, раннее утро с его туманом и росой, перешло в жаркий майский день. Почему-то они вызывали у меня тревогу, словно цвет был предзнаменованием. И потому я перевел взгляд на тебя, на то, что ты делаешь со мной и для меня. Я всегда смотрю. Моя единственная любовь. И ты это знаешь. Ты все знаешь обо мне. Если бы это делала любая другая женщина, я никогда не знал других женщин, которые делали бы такое, то она, я думаю, выглядела бы дико, нелепо, возможно, неприлично. Но когда ты берешь меня вот так в рот и ходишь туда-сюда головой, а твои руки продолжают двигаться на мне, и твои губы и язык такие ненасытные, и твои милые глаза время от времени посматривают на меня из-под великолепных ресниц, то в этом твоем даре мне, в этой любви, которую ты демонстрируешь мне, не может быть ничего дикого, нелепого или неприличного. Ты прекрасна. Я возбуждаюсь вот в эту самую секунду, когда лежу здесь в темноте, при мысли о тебе, о твоих щечках, порозовевших и от солнца после долгого дня скачки, и от возбуждения, о твоей красивой головке, на которой солнце высвечивает отдельные волоски по обе стороны пробора и которая двигается все быстрее и быстрее. Когда мы закончили, я знаю, это заняло всего минуту, но это была минута чистой радости и наслаждения перед неделями одиночества, напряжения и тяжких трудов, которые ждали меня. Ты вытащила припасенный носовой платок, окунула его в ручей, обмыла меня, засунула в ширинку и застегнула, как полагается, пуговицы на моих синих кавалерийских брюках. Потом мы вернулись и простились официально перед Бёркхэмом и другими. У тебя и у меня в глазах стояли слезы, но мы оба не могли сдержать улыбки, правда, моя дорогая? Когда фургон, ты и другие женщины превратились в точки, готовые исчезнуть в прериях, Бёркхэм заставил меня вздрогнуть, сказав: «Нелегко это, да, генерал?» И мне снова захотелось улыбнуться, хотя я и заставил себя не делать этого. Помня, что Бёркхэм может оказаться одним из тех, у кого будут брать интервью журналисты, Ты не забыла, что с нами отправились несколько корреспондентов, а другие ждали нас в Бисмарке и вообще на всем пути, вынюхивали малейшие сведения о нашей карательной экспедиции. Я напустил на лицо самое серьезное и строгое выражение и сказал ему:
«Рядовой, запомни, хороший солдат, а я всегда был хорошим солдатом Бёркхэм, должен служить двум любовницам. Пока он предан одной, другая должна страдать».
Бёркхэм хмыкнул. Мое красноречие явно не тронуло его.
«Может, вернемся к другой любовнице, генерал, пока ее арьергард не скрылся из виду», — предложил он, усевшись на своего мерина.
«Либби, дорогая моя девочка, я знаю, ты не против того, чтобы я говорил о таких вещах, ведь я написал тебе столько писем, наполненных подобными сокровенными мыслями, и шептал тебе эти слова, когда мы, обнаженные, лежали друг подле друга. Ты всегда была более открытой и щедрой в своей страсти, чем любая другая женщина в мире. Ты ведь помнишь время, когда я больше не мог выносить разлуку с тобой. К тому же я узнал, что в Форт Ливенворте, где ты меня ждала, вспышка холеры. И писал тебе из моего лагеря на Репабликан Ривер, прося немедленно приехать в Форт Уоллес, откуда мои люди доставят тебя в лагерь на Репабликан. Но в Канзасе повсюду действовали враждебные индейцы и убийца Пауни, и я слишком поздно понял, что они почти наверняка нападут на богатый обоз фургонов, в котором поедешь ты, и потому приказал верным людям пристрелить тебя, но не отдавать в плен индейцам. Позднее ты сказала мне, что это ужасно мило с моей стороны, и восприняла это как знак моей неугасающей любви. Но когда обоз... Обоз и в самом деле был атакован примерно 500 Сиу и Шайен, именно там, где и говорил тот тип, которого индейцы называют медицинский Билл, но атака была отбита. Вернулся из Форт Уоллеса, а тебя в нем не оказалось, я чуть с ума не сошел от тревоги и страсти. Я так сильно люблю тебя, моя дорогая, сладкая, любимая маленькая девочка».
Убийца Пауни — один из индейских вождей, действовавших на Великих Равнинах в 70-х годах XIX века.
«Ты, конечно, помнишь, что на поиски моей колонны был отправлен лейтенант Лайман Киддер из Форт Седжвика, и он с десятком своих людей исчез на территории между нами и Форт Уоллесом, как раз там, где тебе могла угрожать опасность. Тогда я снарядил экспедицию, которая форсированным маршем двинулась в Форт Уоллес. В первую очередь это было вызвано беспокойством за тебя, моя дорогая. И мы нашли то, что осталось от Киддера и его людей. Все они были раздеты и разрублены на куски. Индейцы разбросали их по небольшой лощине. Комсток объяснил нам, о чем говорят следы. Как Киддер и его небольшой отряд пытались убежать, как убийца Пауни и его люди напали на них с тыла, догнали и обстреляли из луков, потом убили и искалечили. Стоял июль, и тела солдат и их части пролежали несколько дней на солнце. И вот тогда я усвоил урок, который никогда не забуду. Если на тебя нападает превосходящий отряд индейцев, то нужно занять оборону и сражаться, используя свою большую огневую мощь, чтобы не подпустить этих дикарей на дальность выстрела из лука. Киддер в панике проскакал более 10 миль, и хотя наши кавалерийские лошади резвее индейских пони, индейцы умело заменяют своих уставших скакунов на свежих, а некоторые индейские пони просто никогда не устают. В том июле, 9 лет назад, стоя среди этого смрада под жарким канзасским солнцем и глядя, как похоронная команда придает земле жуткие останки лейтенанта Киддера и его людей, я твердо выучил урок — никогда не убегай от индейцев. И все это время я не находил себе места из-за тревоги о тебе, моя дорогая. Я так беспокоился, что у меня все время болел живот, внутри все крутило. Канзас горел. Убийца Пауни и другие враждебные индейцы Сиу и Шайенна убили более 200 белых, включая многих женщин и детей, в районе, который я должен был контролировать в ходе моей первой командировки на Запад. А мои кавалеристы убили к тому времени всего лишь 2 краснокожих, и сделали это ребята из отряда Киддера, пока их не прикончили. Поэтому я отменил предполагавшуюся кампанию и, снарядив в течение 55 часов 100 конников, отправился в путь за 150 миль. Отставших не дожидались, их убивали воины-убийцы Пауни, но я не возвращался, чтобы захоронить мертвых или преследовать индейцев. Я мог думать только о тебе. 18 июля я добрался до Форт Хайеса и оставил там 94 из моих людей. Я взял с собой только моего брата Тома, 2 офицеров и 2 солдат, и мы отправились за 60 миль в Форт Харкер, добравшись туда меньше, чем за 12 часов. Там я оставил Тома и 4 своих людей и 3-часовым поездом отправился в Форт Райли, где... Я молился об этом Господу. Ты ждала меня в относительной безопасности. Ты помнишь ту нашу встречу, моя дорогая? Ты оказалась дома, ходила из угла в угол, и на тебе было то зеленое платье, которое я похвалил месяц назад в Форт Хайесе. Ты потом писала мне, что мое явление, когда я распахнул дверь и вошел в комнату, было ярче жаркого канзасского солнца. И вот передо мной счастливый и жизнерадостный стоял мой муж. Ты сказала мне позднее, что написал это в письме своей мачехе. Но ты не сообщила, дорогой супруге номер 2 судьи Бекон, что да, я выглядел счастливым и жизнерадостным, но еще и самым очевидным образом вожделел к тебе. Мой орган был напряжен и прям, и требовал, чтобы его скорейшим образом пустили в дело, потому что прошло время, сабли в ножнах, бьющие меня по ноге, и наступило его время. Ты помнишь, моя дорогая, как я, все еще пыльный после скачки и железной дороги, распахнул дверь, подхватил тебя, отнес на кровать, покрыл тебя поцелуями, неловко расстегивая на тебе одежды, пока ты расстегивала пуговицы на моем мундире. Как потом ты расшнуровала свой корсет и опустила верхнюю часть платья, а я срывал с тебя нижние юбки и панталоны. Ты помнишь, как мои шпоры стукнулись об изножье кровати, которую с таким трудом доставили в Форт Райли? Когда ты уложила меня на спину, уселась на меня, как я мог бы запрыгнуть на Вика, ухватила меня своей алчущей рукой и направила в себя. Ты, наверное, помнишь, что мы кончили в считанные секунды. Возможно, наши крики отвлекли внимание часовых на вышках. Но, как и было заведено между нами с самого медового месяца, через несколько минут мы начали все сначала, срывая с себя те одежды, что еще на нас оставались, не переставая гладить, ласкать, целовать и лизать друг друга. Я знаю, что потом, после второго любовного приступа, уснул. Уснул в первый раз за 5 нелегких дней пути, оставив позади 500 миль. Но 2 часа спустя ты разбудила меня. Ты распорядилась, чтобы дневальные солдаты натаскали ведрами горячей воды, и они, стараясь не шуметь, на цыпочках в своих высоких ботинках проходили мимо меня, а я храпел на кровати, лежа голым под легкой простыней. Моя одежда в беспорядке валялась на полу, а тебе было наплевать, что они могут подумать по этому поводу. И когда я проснулся, занавески были задернуты, а ты голая стояла у кровати и манила меня в ванную. Ах, это роскошь ванны на когтистых львиных лапах в том дворце, каким стала для меня квартира для приезжающих погостить жен старших офицеров в Форт Райли. Нам пришлось тем же вечером уехать поездом, взять твою служанку Элизу и забрать кухонную плиту назад в Форт Харкер, чтобы потом отправиться в долгий путь верхом и в фургоне в Форт Уоллес. Но тот час в горячей ванне... Ты помнишь, моя Либби, моя дорогая? Ты помнишь, как в этом пару прижималась ко мне спиной, а я держал в ладонях твои прекрасные груди и целовал твою прекрасную шею и твои красивые ушки, и твои чудные губы. Потом целовал тебя снова, когда ты вывернула голову, чтобы твои губы могли найти меня, и чтобы ты могла развернуться и упасть на меня. А твоя рука ушла под воду, чтобы снова меня найти. Ах, моя дорогая Либби, я помню мой язык в твоей сладкой киске, твой алчущий рот на моем естестве. В тот день мы 8 раз занимались любовью, и ты кончила 10 раз, и мы оба не забывали, даже в нашей страсти и радости, что впереди нас ждут долгие дни трудного пути, когда мы не сможем уединиться хотя бы для того, чтобы обменяться поцелуем. Я помню, когда мы в попыхах одевались, чтобы засвидетельствовать почтение командиру, а потом мчаться с Элизой, сундуками и плитой на станцию. Элиза перед этим выстирала и отгладила мою грязную одежду, пока мы с тобой были еще наедине и голыми. Она к этому привыкла. И я принялся застегивать ширинку, а ты в одном корсете с еще влажными волосами на лобке остановила мою руку, а потом опустилась на колени в последний раз. Ты помнишь, моя дорогая, что по возвращении я был предан военно-полевому суду за то, что среди прочих проступков оставил свой пост. На год меня отстранили от командования, я не получал жалования и был понижен в звании. Я готов 1000 раз быть преданным военно-полевому суду и 1000 раз быть отстраненным ради тебя, моя любимая. Но ты знаешь это. Ты всегда это знала. Ты нужна мне, Либби. Я не знаю, где я. Здесь темно, темно и холодно. Я слышу звуки и голоса, но они такие приглушенные и, кажется, доносятся из какого-то очень далекого далека. Никак не могу вспомнить последние часы, дни, минуты, наш марш, индейцев. Какая у нас произошла схватка? Я не помню почти ничего, кроме той абсолютной реальности, которая есть ты, моя любимая. Говоря по правде, моя любовь, я не могу вспомнить, где я был и что случилось. Могу предположить, что меня ранили, может быть, серьезно, но я, похоже, не в состоянии прийти в себя настолько, чтобы понять, цело ли мое тело, на месте ли мои конечности. Иногда я слышу поблизости человеческие голоса, но никак не могу понять, что они там говорят. Может быть, я в каком-то госпитале, где есть немецкие сиделки. Я знаю только одно. Я здесь, в этой коматозной темноте, все еще сохранил разум и мои воспоминания о тебе и о нашей любви. Надеюсь, это всего лишь солнечный удар или сотрясение мозга, и скоро я в полной мере приду в сознание. Ты же не хочешь, чтобы твой Оти,
уменьшительное от имени Армстронг,
оказался искалеченным, чтобы стройное тело твоего красивого мальчика покрылось шрамами или лишилось нужных частей? Я обещал тебе. Я обещал тебе, покидая Форт Линкольн. Я всегда обещал тебе. Во время войны, перед каждой кампанией здесь, на равнинах, что я вернусь, и мы навечно, навечно, навечно останемся вместе. Ах, Либби, Либби, моя дорогая, моя любимая девочка, моя золотая жена, моя любовь, моя жизнь.